Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». И, как всегда, в самом начале должен обязательно предупредить всех зрителей, что, пожалуйста, срочно убирайте от экранов ваших телевизоров или других устройств, на которых вы эту передачу смотрите, от экранов, потому что эта программа строго 18+, поскольку произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Это я. Еще раз здравствуйте. Ну и, как всегда, тоже небольшое напоминание. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», не забывайте, что в описании канала «Ищем выход» есть самая подробная информация о том, как можно помогать каналу продолжать свою работу. Нам кажется это важным, и судя по количеству подписчиков и по количеству просмотров, так считают не только авторы и ведущие и сотрудники канала, но и вы, наши зрители. Ну вот, начнем сегодняшний разговор. Правда, вот я с некоторым, так сказать, огорчением смотрю, что редакция слегка поменяла заголовок, потому что я предлагал заголовок немножко по-другому сформулировать, а именно многоженство в законе. Потому что вопрос законности многоженства – это немного другой вопрос. Итак, вчера пришло сообщение о том, что Совет Муфтиев, одной из религиозных организаций, которые объединяют мусульман, посчитал, что для верующих мусульман в России 4 брака, соответственно, как это и положено в Коране, являются, так сказать, религиозно приемлемыми и законными. Вот отсюда, конечно, возникает сразу огромное количество вопросов. Первый из них, который заключается в том, сохраняется ли позиция Конституционного суда и вообще Конституции, которая считает, что Российская Федерация является светским государством. Вот. Это вопрос номер один. Да. Дальше, конечно, начинаются более сложные вопросы, потому что, конечно, разные традиционные религиозные конфессии, разные традиционные религиозные общины по-разному трактуют самые, я бы сказал, разнообразные, да, давайте так скажем, стороны жизни гражданского общества, в том числе семейные отношения. Да? Но как это приводить в соответствие семейный кодекс, вот, как приводить в соответствие гражданский кодекс и так далее, вопросы, вопросы и вопросы. Но видите, получается, что однажды встав на этот путь, если помните, сколько-то лет тому назад, уже довольно много, вот, суд, Государственный суд именем Российской Федерации, оглашая свое решение, цитировал в том числе документы Трульского собора. Вот, встав на этот путь, признание такой рецепции, да, церковного права, религиозного права, в общем, ну, понятно, что мы пришли, в общем, довольно в логичную точку, вот, когда люди, живущие в России, а, в общем, конечно, речь идет о очень серьезном количестве людей, да, до 20% граждан России относят себя к традиционному исламу. Понятно, что это в любом случае не меньше 25 миллионов человек, согласитесь, что число очень и очень значимо. Ну, вот люди говорят, нет, ребята, да, у нас есть свои, в общем, представления о традициях и свои представления о том, как надо жить, и, соответственно, будем жить вот так. Что в этой ситуации должно делать государство? Ну, лично я вот не знаю. Видимо, все-таки Нам однажды предстоит очень серьезный разговор, до какой степени религиозные представления, религиозное право влияет на то, что происходит в государстве. Как нам отделить мух от котлет? Вот. Пока мы можем только с некоторым недоумением, да, читать эти новости, вот, и ждать какой-то реакции от государственных властей. Ничего другого нам не остается, но симптоматика, скажем так, очень и очень, я бы сказал, показательная. Ну вот, напоминаю, дорогие друзья, что у нас с вами есть чат. Вот чат нам этот нужен не только для того, чтобы вы могли общаться друг с другом, но и для того, чтобы вы могли задавать вопросы ведущему. Единственная просьба, напоминаю, как всегда, пожалуйста, перед тем, как задать вопрос, ставьте какие-нибудь опознавательные знаки, вопросительные, восклицательные. Вот, либо пишите капслоком слово «вопрос», иначе я могу что-нибудь пропустить. А это бывает очень и очень обидно. Вот. И для спрашивающего, и для отвечающего. Потому что ни на какие вопросы, никакие вопросы я не замыливаю. Да, я стараюсь отвечать на все, если, конечно, знаю ответ. Если ответа не знаю, так честно стараюсь и говорить, что вот, к сожалению, не в курсе. Или мне нужна дополнительная минута времени-звонок другу. Да, только так я могу ответить на вопрос. Так, Адамас, респект. Всем привет. Вот вопрос: ваше знакомство с именем какой год? Боюсь, что опечатка. Вот, видимо, может быть, вы имели в виду вопрос не знакомства с именем, а вопрос знакомства с отцом Александром Менем. Вот, если вы, конечно, это имели в виду, то это 1984 год. Мы с ним познакомились. Так, вопрос к обслугам. Да, это просьба. Так, вчера пропустили урок из-за Путина, сегодня вы. Ну, простите, пожалуйста, вот, мне очень стыдно. Вот, я постараюсь быть, по крайней мере, более кратким, вот, чем Владимир Владимирович Путин. Мы, думаю, с вами в час традиционно уложимся. Так, можно спросить, кто служил литургию 15 декабря. Показалось мне или нет, что он крестился католическим крестом. Почему вы там сидели в уголке? В уголке я сидел, потому что я себя не очень хорошо чувствовал. Вот, отец Спиридон, который возглавлял литургию, архимандрит Спиридон, вот, крестился отнюдь не католическим, а самым, что ни на есть, православным крестом. Не знаю, почему вам так показалось. Вот. Мне было важно в этот день присутствовать, но, к сожалению, я понимал, что если я еще и, так сказать, отслужу, то потом у меня уже совсем сил не останется, а иногда они мне бывают нужны. Так. Рывками не знаю, что случилось. Вроде у нас все в порядке. Обратку я получаю. Тут все вроде бы хорошо. Вот. Ну, видите, у нас, да. Даже, кстати говоря, я смотреть ничего не смотрел, но, так сказать, в пересказе от этого деться никуда невозможно, поэтому какие-то вопросы, которые озвучивались на вчерашней прямой линии, до меня тоже долетали, то, что там обсуждался YouTube, я знаю, и Google вообще жуткий, кошмарный и безобразный, вот, тоже обсуждался. Кстати, я думаю, что поскольку мы ни в чем не нарушаем действующее российское законодательство, как производители контента, да, то, наверное, стоит рассмотреть возможность об организации вещания еще и все-таки там на всяких рутубах и на прочих остальных площадках. Ну, это стоит обсудить. Так, большое спасибо Сапсану за то, что он публикует ссылки, в том числе на мой авторский телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Вот, там важная всякая бывает информация, в частности, вот я сегодня там размещал информацию, Свято-Троицкая община Санкт-Петербурга приглашает всех на рождественскую ярмарку, вот уже в это воскресенье, совсем скоро, послезавтра, если вы живете в Питере, или если вдруг вы приехали в Петербург в этот день, милости просим, давно хотели познакомиться со всеми, вот, пожалуйста, приходите, прекрасная возможность и приобрести подарки на Рождество и Новый год, ну и вообще поговорить, чаю попить, вот, посмотреть, как мы живем. Вот. Это you are welcome, добро пожаловать. Вопрос. Подставляющий другую щеку не искушает ли агрессора отсутствием сопротивления, давая ему возможность продолжать нападение? Ну, слушайте, вот давайте так. Неоднократно уже тоже об этом говорил, простите, что повторяюсь, те, кто слушает. То, что предлагает Христос. Та этическая система координат, которую он предлагает. Это, повторяю, это система координат. Не надо ее рассматривать как универсальную методичку о том, что и как нужно делать. Система координат, предлагаемая верующему человеку, она включает в себя, это, понимаете, это даже не непротивление. Это высочайший уровень моральной силы. Отказ от силовых методов. Понимаете, мы много раз обсуждали в разных аудиториях, и, если можно сказать, по разным поводам, например, наличие в Уголовном кодексе статьи по поводу пределов необходимой обороны. И что, все, что с этим связано. Ведь не случайно она появилась, да, потому что действительно сопротивляться нападающему, ну, это, простите, можно сказать, как такой вполне условный рефлекс для каждого человека. И нужно ли жертве нападения, там, жертве изнасилования сопротивляться или не нужно, ну, извините, это вопрос, скажем так, мне кажется, его даже обсуждать незачем. Понимаете? Жертва имеет право на это в любом случае. А вот меры необходимой самообороны – это уже, так сказать, дальше вопрос, как раз, который рассматривают иногда следователи и судьи. Христос, говоря о ударившем по щеке, имеет в виду все-таки в первую очередь вот внутри этой системы этических координат сам подход, то, как мы относимся, вот изначально, да, что я декларирую с точки зрения того, как я себя веду по отношению к окружающему миру, вот если можно так сказать. Я выбираю изначально ненасильственный путь. Я выбираю путь переговоров. Путь переговоров, он, конечно, всегда в определенном смысле путь компромисса. Но Христос, а не кто-нибудь еще, неоднократно говорит о том, что, например, Богу Богово, а Кесарю Кесарю. В ответ на просьбу двух братьев поделить наследство, он говорит, вы имеете закон, вам Бог не нужен. Поэтому если мы говорим об откровенной уголовщине, а чаще всего, когда вот возникают вопросы, в частности, связанные вот с этим посылом по поводу другой щеки, то, конечно, в дело вступают несколько иные нормы. Но изначально предлагая нам способ жизни, этику жизни, да, вот мы стоим на позиции, должны, по идее, стоять вот на этой позиции. Понимаете, на не непротивлении злу насилием, да, о чем говорил, например, Лев Николаевич Толстой, а о сознательном, изначальном отказе от силовых способов решения проблем. Потому что, ну, в общем, это действительно так. Если человек безосновательно нападает на вас, то есть повод в любом случае задуматься все-таки, что случилось, что произошло. Чаще всего, предлагая ту или иную этическую норму, Христос все-таки говорит не о случайных людях, кого мы встретили по дороге, а говорит о наших ближних. То есть вот эта ситуация с подставлением щеки, она все-таки чаще всего возникает, будем честны, внутри семьи, внутри, простите, трудового коллектива, внутри близких людей. Да? Как предательство может быть только со стороны близких, да, так и агрессия чаще всего возникает со стороны близких. Ну, опять же, будем честны, разбираясь в этом вопросе. Вот. Так что не надо, пожалуйста, переводить вот такую этическую норму в область уголовного права. Так. Сейчас смотрю, что тут вопрос. Так, этот я ответил. Так. Вопрос. Годы вашей службы в армии. Вы, как человек верующий, принимали присягу СССР? Самое смешное, что не принимал. Вот так получилось, что я приехал в часть уже после окончания, ну, как бы призывного периода, когда мои сотоварищи уже присягу приняли. Вот, и выяснилось, что я не принимал присягу уже к концу службы. Ну, а тогда уже как-то все это замылилось. И я счастливо избежал необходимости принимать присягу. Так, вопрос. Как вы относитесь к захватнической исламизации в целом и случившейся на Медне? Так, ну я, по-моему, уже ответил на этот вопрос в самом начале. Прошу прощения. Давайте не будем повторяться, оставим, так сказать, место для других вопросов. Просто можно пересмотреть с самого начала. Я как раз довольно подробно по этому поводу высказался. Так, не забываем ставить лайки. Да, совершенно верно. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Это очень важно, потому что помогает продвижению программы. К сожалению, вот так работают алгоритмы социальных сетей и гугловские алгоритмы в частности. Так, Федор говорит, что у него все виснет. Ну вот, не виснет у меня в обратном канале. Вот я вижу, что все в порядке. Вопрос. Как отличить в Священном Писании прямые указания от общих принципов и символических высказываний? Возникает ощущение, что здесь слишком много возможностей для волюнтаризма и субъективизма. Да, это правда. Возможностей для волюнтаризма, манипуляции, субъективизма и так далее очень и очень много. Вот. Для этого есть, в общем, несколько способов. Вот. Первый из способов существует наука, это именно наука, а не никакая, так сказать, не просто человеческая придумка, вот, которая называется текстология, вот, которая позволяет понять вообще, что, когда могло быть написано, какие существуют источники, вот, как эти источники коррелируют с другими текстами, не включенными, в частности, в Священное Писание. Вот. Это очень серьезный лингвистический анализ. И он часто позволяет действительно найти, так сказать, ну, скажем так, вставки, дописки, искажения, которые, естественно, на протяжении сотен лет так или иначе возникали и возникали в качестве вкраплений в основной текст. Относится это равно и к Ветхому, и к Новому Завету. Сразу скажу, что на самом деле таких мест не очень много. Вот сейчас они уже вполне все, я бы сказал, определены. Вот. И это первое, с чего нужно начинать. Второе, понимаете, конечно, принципиально важен контекст того фрагмента, который мы читаем. Потому что чаще всего вот все эти тексты, они не возникали, скажем так, сами по себе, естественно. Да? Они возникали в совершенно определенном историческом и культурном контексте, который важно знать, который важно понимать. И важно понимать, например, кому тот или иной текст, особенно если речь идет и о евангельских текстах, и Нового Завета, да, и о пророческих текстах, к кто является адресатом. Потому что это, скажем так, обязательное условие понимания самого текста. Когда мы понимаем, кому адресован этот текст, мы можем в том числе благодаря работе историков понимать, что происходило в том или ином месте. Да? Что происходило в Иерусалиме, что происходило в Вавилоне, что происходило в греческих полисах, вот, что происходило в Леонтополе в Египте. И отсюда возникает тогда объемная картина, и бывает значительно легче уже тогда разобраться. Понимаете, к сожалению, особенно в последнем, я бы сказал, историческом периоде, начиная где-то с 19 века, когда Священное Писание стало издаваться огромными тиражами и на очень разных языках, но чаще всего это были некомментированные издания, возникло очень много, ну, давайте так я помягче скажу, своеобразных толкований священных текстов. Когда люди, ориентируясь исключительно на сам текст и не понимая контекста, делали далеко идущие выводы, вот, которые зачастую становились, ну, просто такими вероучительными. Этим довольно много грешило всякие разные протестантские деноминации, но и классические, я бы сказал, деноминации религиозные тоже зачастую, скажем так, такого умудрялись нафантазировать, что, в общем, конечно, в изначальном тексте совсем не предполагалось. Так, этот вопрос я вроде бы ответил. Вот, так. Все, вроде пока на данный момент, дорогие друзья, напоминаю, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы, потому что мои монологи, я не уверен, что они всем интересны. Да? Естественно, у меня есть о чем поговорить с уважаемой аудиторией, но мне бы хотелось, чтобы у нас с вами все-таки был именно диалог, да, а не монологи. Пока я все-таки еще раз хочу напомнить про необходимость ставить лайки, подписываться на канал «Ищем выход». Кстати говоря, да, мы с вами еще в этом году, в 2024 году, еще один раз увидимся. И вот в следующую пятницу, если я не ошибаюсь, это у нас будет 27 декабря, очень на это рассчитываю, вот, и подведем некоторые итоги года. Они, в общем, конечно, больше, наверное, грустные, хотя были какие-то и довольно радостные в целом события, когда удавалось сделать что-то совершенно невозможное, в частности, лбом прошибить стену. Вот, как ни удивительно, вот, иногда это все-таки получается благодаря усилиям многих и многих людей. Вот, так, смотрю еще раз. Вроде пока новых вопросов. А, нет, вот появился. Вот, хорошо, замечательно. Александр В. задает вопрос. Как понять, что человек на правильном пути, что Господь ему благоволит? Ветхозаветные церкви считали, человек богат, ему благоволит Бог. Ну, не только богат. Да? Например, если у человека много детей, это тоже воспринималось как Божье благословение. А отсутствие детей воспринималось как своего рода либо проклятие, либо такое очень серьезное предупреждение, что ты делаешь что-то не так. Да, безусловно, человеку свойственно искать вот такие внешние знаки. Христианство предполагает, конечно, несколько другой путь. Да? Не только внешние знаки, но и внутренняя наполненность того, что человек делает. Потому что есть несколько признаков того, что у человека все не в порядке. Причем надо сказать, что, на мой взгляд, эти признаки, они вполне совпадают не только с духовной жизнью, но и, скажем так, с душевной жизнью, в частности, с вопросами психологии, а иногда и психиатрии. Да, например, уныние. это духовное состояние. Депрессия – это вполне себе медицинское состояние. Но так или иначе, если человек переживает нечто подобное, то можно совершенно точно говорить, что у человека что-то не в порядке. Вот в причинах, в основах такого состояния нужно разбираться конкретно. Что это? Да? Нарушение обмена веществ или объективная самооценка. Но, знаете, вот как зуб, который болит. Что является причиной, это надо к доктору идти. И он там разберется, что конкретно происходит и как называется то заболевание, которое, к сожалению, у человека есть. Но боль – это сигнал. Это сигнал о том, что что-то сильно не в порядке. И, в общем, необходима, скажем так, внешняя помощь. Вот мне кажется, что это является вот тоже разные наши душевно-духовные состояния. Вот они тоже являются такими сигналами. Потому что, конечно, у человека, живущего, в общем, скажем так, полноценной духовной жизнью, это не значит, что у него всегда только хорошее настроение, он всегда всем доволен, всегда ходит, улыбается и так далее. Нет, это, в общем, бывают, конечно, очень времена и моменты, связанные с внешними обстоятельствами, которые совершенно законно, скажем так, и справедливо вызывают, в общем, всевозможные тревоги и заботы и так далее. Вот. Но, тем не менее, очень внимательно нужно отслеживать, что со мной происходит. Если, в общем, такое состояние, например, уныние длится дольше определенного времени, то, в общем, стоит задуматься, с кем я, да, и насколько вообще я правильно понимаю, в частности, заповедь блаженства, которую дает Господь в Нагорной проповеди: «Радуйтесь и веселитесь». Заповедь. То есть установка, то есть, опять же, одна из ключевых составляющих той самой этической системы, которую предлагает Христос. Вот если я не могу радоваться и веселиться, пускай в мелочи, да, пускай внутри, в общем, чрезвычайно сложных обстоятельств. Мне вот регулярно приходится читать там всякие, как вы можете там, не знаю, делать то-то и то-то, когда происходит ужас кругом и гибнут люди. Вы знаете, ну, конечно, когда происходит вот такое, кстати говоря, я вот тоже не смотрел, но уже прочитал, да, что, в частности, Владимир Владимирович Путин вчера и на этот счет высказался, вот, по поводу двух последних лет. Конечно, тяжело, но могу сказать про себя, что за эти два, уже скоро три года, понимаете, я сталкивался с таким потрясающим бескорыстием других людей, с такой потрясающей бескорыстной помощью, с такой готовностью человека включаться в деятельность по защите жизни другого человека. Причем иногда это происходило от людей, скажем так, от кого, в общем, вроде бы и не ждешь чего-то подобного. Понимаете? Несмотря на весь ужас, несмотря на продолжающиеся смерти, я это вижу. И меня это не может не радовать. Я не могу не благодарить Бога за то, что Он мне дает быть свидетелем. Вот, в частности, таких обстоятельств. Так. Пропустил. Много вопросов насыпалось, а я тут все до ваше отношение к монастырям. Вопрос такой от Инессы. Ну, вы знаете, очень сильно все зависит от массы обстоятельств. Само по себе желание монастырской жизни, оно понятно. Вот, и возникало, кстати говоря, возникали в вполне, можно сказать, в древнем Египте, в III веке монастырские общины, в общем, именно как такой противовес светской, мирской там и так далее жизни, да, которая только называет себя христианством, а на самом деле христианские принципы не соблюдает. Вот, в современном мире, к сожалению, очень часто приходится наблюдать, что многие монастыри, по сути, являются таким, ну уж простите, сообществом реконструкторов. Вот. Хотя есть и ровно противоположный пример. Вот. Это серьезный вопрос. Это важный вопрос. И тоже невозможно все покрасить одной краской. Вообще для христианства ключевым для понимания является такая вещь, как, ну, простите, целеполагание. Вот из сокровища сердца вашего добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое. Так предлагает Христос оценивать. Это, кстати, к предыдущему вопросу тоже имеет отношение. То есть в чем целеполагание? Ради чего человек, в частности, отказывается от мирской жизни, да, и предпочитает жизнь уединенную, молитвенную, жизнь напряженного иногда физического и духовного труда, собственно, что он хочет сделать. Или он, повторю, просто играет в такую вот имитацию какого-то, не знаю, древнего патрика. Так, каким образом определить границы доброты по отношению к людям? Часто попадаешь в неприятные истории благодаря тому, что люди пользуются этим. Как определить, поступать в таких случаях? Ну, это очень сложный вопрос, опять же, ключевой. Вот, необходимо с большой осторожностью относиться к собственным, я бы сказал, душевным порывам. Вот, когда иногда ко мне, ну, не иногда, на самом деле, довольно часто приходят люди со словами, что там, вот, мы бы хотели помогать и так далее, я обычно начинаю с известного стихотворения замечательного поэта Олега Григорьева. «Прохоров Антон Воробьев кормил, бросил им батон, 10 штук убил». Понимаете, вот прежде чем бросать батон, вот, надо хорошо подумать. Вот, надо, так сказать, свои собственные силы по возможности все-таки рассчитать. То, что люди пользуются, да, это правда. У любой благотворительной организации рано или поздно появляются люди, которые начинают беззастенчиво пользоваться услугами. Часто это делается в ущерб другим людям, которые не менее нуждающиеся. Вот. Ну, это работа тоже. Понимаете, это тоже работа, есть разные способы, скажем так, и светские, и духовные, и юридические, и так далее. Вот, есть критерии, по которым эта помощь должна обязательно оказываться людям в сложной ситуации. Вот. Но, повторю, это отдельный очень разговор. На этот счет есть в том числе даже и методики, вот, определенные. Да, которые позволяют, скажем так, ну, несколько снизить вот такую моральную нагрузку, если хотите. Вот, вопрос, приходят ли к религии люди от хорошей жизни или чаще от горя? Как чаще приходят? Спасибо. По-разному приходят. Очень по-разному. Вот, если, наверное, сравнивать в процентном отношении, то, пожалуй, вы правы. Чаще приходят, конечно, в ситуации горя. Вот, это такая, ну, объективная ситуация. Очень часто люди, конечно, приходят, когда сталкиваются со смертью. Вот, когда умирает, уходит из жизни близкий человек. И это является основанием для человека, в общем, задуматься о смысле того, как я живу, зачем я живу и так далее. Вот. Но все бывает по-разному. Вот. От полноты чувств, от полноты сердца глаголят уста. Вот. Так это тоже, конечно, важно. Я, в общем, видел неоднократно, как человек приходил к, ну, если хотите, религиозности, вот, религиозности жизни, религиозности сознания в состоянии высшего счастья. Вот, высшей полноты и, так сказать, наполненности собственной жизни. Ему настолько хотелось человеку поделиться той любовью, которая внезапно на него обрушилась, что он находил для себя ответ вот именно в религиозном, в религиозности собственного сознания и перевода это в некое такое практическое русло. Так, видимо, это было по поводу Сапсан, по поводу Старс, Паисия Святогорца. Ну, вы знаете, я вообще очень скептически отношусь к любым пророчествам нового времени. Вот, потому что самое лучшее пророчество – это всегда просто хороший анализ. Исторический контекст, опять же, важен, политологический и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. А пророчества от ветра главы своея, понимаете, они очень часто такие, скажем так, натужные, вот, а все эти пророчества о том, как Китай будет воевать с Финляндией, вот, ну, меня лично, честно говоря, не впечатляют. Так, вопрос. Как тогда быть с возвышенным состоянием, в противоположность унынию, которое некоторые отцы называли прелестью? Очень правильный вопрос. Это вот действительно оборотная сторона этой медали, да, потому что часто приходится, разговаривая, общаясь с людьми, в том числе церковными, и так далее, смотришь на человека и говоришь: ага, дорогой мой, вот именно это и называется прелестью. Вот. В прелести может находиться человек, который чувствует, вот он чувствует, он совершенно точно знает, что Господь ему поручил какую-нибудь там ответственную миссию, да, и он должен, так сказать, открыть глаза всем, или он должен всех сделать счастливыми, вилами в Царстве Небесное всех затолкать, потому что у него такая миссия. Это прелесть чаще всего. Вот. Не случайно, опять же, Новый Завет говорит о срединном пути. Говорит о том, что, в общем, смотрите, как опасно ходите. Вот, в любую сторону, и в уныние, и в духовную прелесть свалиться, в общем, достаточно несложно. Почему, собственно, ну, скажем так, церковные практики все-таки подразумевают, что хорошо бы этот путь человеку идти не в одиночку, да, хорошо бы ему идти внутри общины, потому что братья и сестры могут с внешней стороны все-таки что-то такое увидеть и подсказать человеку, как это выглядит, по крайней мере, сказать ему, да, подсказать, что происходит, поделиться каким-то, может быть, своим опытом, найти совместный выход из того, чтобы, так сказать, не взлетать слишком высоко, но и не опускаться на самое дно в своих переживаниях. Вот. Так что все правильно. Это оборотная сторона медали, и об этом тоже не стоит забывать. Каким образом определить границы? Так, а вроде я ответил на этот вопрос, мне казалось, так что, видимо, он просто повторился. Вопрос: есть ли у вас любимое время года или погода, или надо радоваться всем явлениям природы, как Божьему удару? Ну, конечно, в общем, надо радоваться всем, зависит, ну, как всегда, от моего собственного состояния. Если у меня температура и болит горло, понимаете, меня никакая погода не радует. Да? А если у меня все хорошо с самочувствием, да, то, в общем, и снег, и дождь. Люблю осень. Врать не буду. Вот. Сегодня день рождения, который, к сожалению, мы празднуем без нее, Ксении Драгунской. Вот. Ксении Викторовны Драгунской. Вот у нее был совершенно замечательный рассказ детский о том, как здорово гулять в парке и шуршать листьями. Вот это очень здорово. Вот, когда такая возможность есть, это совершенно особое время года. Пожалуй, если выбирать, то вот, наверное, я скажу, вот это я люблю, пожалуй, больше всего. Вот. Ну, а все остальное тоже прекрасно. А, так, так, так. Вопрос. Что подразумевается при осуществлении чина освещения предметов? Если с обычными для, так сказать, гражданского применения все понятно, то как быть с оружием, тем более массового уничтожения? Плохо быть. Потому что, в общем, конечно, это довольно серьезное нарушение принципов. Вот. Хотя давайте попробуем порассуждать на эту тему. Что такое вообще святое, да, освящение? Агиос. Вот. По-гречески, если переводить дословно, получается отделенный. То есть человек говорит, вот я как бы вынимаю тот или иной предмет из такого обычного оборота. Ну, самый простой пример, который всегда, условно говоря, приводим, да? То есть все-таки не сам по себе предмет может являться камнем преткновения, а то, как человек его использует. Вилка, да, извините, можно котлету кушать, вот, а можно вилкой, извините, в глаз ткнуть, да? То есть вилка, любой самый обычный карандаш, может стать оружием. Так вот, человек, условно говоря, освящая, например, свой дом, ну, в христианской церкви заложен именно этот смысл. Говорит, я хочу, чтобы этот дом был тем самым уголком на свете, где Господь может голову преклонить. Да? Помним, опять же, по священному писанию. Да? Птицы и лисы имеют гнезда. Вот. Вот пусть это будет место, куда может прийти любой страждущий, любой обиженный, где человеку будут рады, где он найдет радушный прием, где Богу будет место. Вот ради чего я освящаю этот дом. То же самое может касаться абсолютно любого предмета. Если мы говорим об оружии массового уничтожения, вот, то, наверное, если вспомнить идею 60-х, 50-х, 60-х годов, когда это оружие создавалось, то люди, которые имели непосредственное отношение к его созданию, они исходили из того, что это такое мощное, такое всеуничтожающее оружие, что оно не будет никогда применено, что оно будет фактором сдерживания именно для того, чтобы ни одна страна не нападала на другую, потому что ответ будет чудовищным. Поэтому давайте договариваться на берегу. То, что сейчас позволяют себе целый ряд политиков, скажем так, смелые высказывания о необходимости применения такого оружия, конечно, абсолютно лишает смысла и этот посыл, и, если хотите, освящение. Потому что, освящая это оружие, есть два возможных подхода. Один вполне такой языческий, шаманский, вот, который, чтобы вот оно выстрелило в нужный момент. Вот. И подход христианский, который должен заключаться в том, что пусть оно не выстрелит никогда. Потому что именно такого рода оружие является гарантией того, что никакое оружие никогда не будет применяться. Потому что есть вот такой чудовищный ответ. В действительности мы, конечно, видим, что чаще всего подход людей, которые просят, чтобы им что-то осветили, вот, в том числе и оружие, он скорее вот именно такой шаманский. И, к величайшему сожалению, церковь, христианская церковь не проводит, на мой взгляд, достаточной, я бы сказал так, работы, чтобы людям объяснять, что происходит на самом деле. Что это моя готовность отказаться от злого использования того или иного предмета. Это я прошу в данном случае церковь, священника, как бы зафиксировать это мое желание перед лицом Господа. Что вот никогда я не буду использовать этот предмет дом, машину, все что угодно во вред другим людям. Я приношу, если хотите, своего рода обет и свидетельствую это перед Богом. Вот. А церковь этот мой обет своего рода, можно сказать, фиксирует. Вот так это должно работать, вот поэтому вводились всякие разные чины освящения того или иного предмета. Но понятно, что государство очень часто требовало от церкви исполнения, скажем так, ритуальных услуг. Вот одной из таких ритуальных услуг стало в том числе освящение, там, чин освящения воинских знамен, вот, и прочей военной амуниции. Так. Так, вера и религиозность – это синонимы? Нет, нет, это не синонимы. Понимаете, это все-таки разные вещи. Вот, вера может быть, во-первых, во все что угодно, вера может не нуждаться в религиозности. Вот, религиозность – это всегда определенная система. Вот, вера может быть как системной, так и бессистемной. Так, вопрос. Так, 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 вопрос. Пюхтинский монастырь времен СССР воспитал много умени, игумени, простите, сегодняшнего дня. Есть ли связь возникших проблем с ним сейчас? Ну, возможно, да. Возможно, понимаете, вообще в поздней истории СССР, как известно, было всего несколько монастырей. Вот, и по понятным причинам многие из послушников, вот, которые тогда были послушниками, сейчас уже давно митрополиты, вот, и очень известные люди в современной церкви. Конечно, тогдашнее воспитание, оно дает свои плоды сейчас. Так что, конечно, связь безусловно прослеживается. Вот, так. Смотрю, есть ли еще вопросы. Так, вопрос дополнения к дополнению. Не совсем понял, как все-таки определить правильность пути. Протестанты, например, тоже идут в окружение общины, братья, но зачастую не всегда туда. Нет, ну смотрите, значит, все-таки правильность пути, она определяется не принадлежностью к конкретной общине и конкретной деноминации, нации, конфессии и так далее. Вообще правильность пути, разобраться в том, куда я шел всю жизнь и туда ли я пришел, мы сможем все-таки уже после того, как наша жизнь будет завершена. Понимаете, в процессе этого пути мы можем ориентироваться только, в общем, на какие-то, ну, скажем так, ориентиры, которые, ну, вот сейчас. Что ж такое? Как обязательно, как эфир, так почему-то люди, которые прекрасно знают, что по пятницам у меня эфир, начинают мне дозваниваться. Вот. Ну, придется им потерпеть еще 10 минут. Вот, так что, понимаете, повторю, не вопрос принадлежности к той или иной истинной религиозной группе определяет, в общем, то, что случится с нами. Все-таки каждого человека Бог будет судить по его делам, по его словам, по его мыслям, понимаете, а не по справке из религиозной организации, которая свидетельствует о том, что человек регулярно исполнял все предписания именно этой религиозной организации. Все-таки христиане верят в это. Вот. А все остальное является уже, ну, каким я бы сказал, отдельно взятым мракобесием. Так. Так, так, так. Что со здоровьем, как пёси? Пёси, да, пёси претендует в следующий раз. Мне уже сказали, чтобы я его обязательно взял. Вот, на следующий эфир я его притащу. Все с ним нормально. Большой любитель кошек. Вообще собака, воспитанная кошками. Вот, кошек у нас сейчас 6. Вот, а собака 1. Так что все у него хорошо со здоровьем. Ну, потихонечку, в общем, вроде как получше. Спасибо. Так, так, так. Насколько греховные мысли могут убить? Легко. Легко. Потому что тот же самый, простите, суицид, все-таки на 99, я бы сказал, и 9% это результат мыслей наших. Человек думает, 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 думает и приходит вот к такому для себя решению закончить свое земное существование. Вот. Так что, конечно, могут. Так, так, тут сообщают, я вижу новости, Центробанк оставил ключевую ставку на уровень 21, какое счастье. Вот все очень рады этому обстоятельству. Каково количество вашего скита в Подмосковье? Ну, сейчас никакого, у нас довольно большой монашеская община в Покровском скиту, это Оренбургская область. Вот. А с подмосковным, ну, вот так пока происходит. Видите, к сожалению, так получилось, что мой покойный друг, архиепископ Григорий, он же многим известен был как Игорь Князев, вот закончил там стройку, закончил строительство, и, к сожалению, скоропостижно достаточно, у него была скоропостижная онкология, ушел из жизни. Так что сейчас там все только начинается. Вот. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы и предложения, напоминаю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», там есть обратная связь, можно лично мне написать. Вот. И по вопросам всяческой жизни, в том числе монашеской, вот, мы можем с вами тоже пообщаться. Милости прошу. Вот. У нас есть разные общины, в том числе монашеские тоже, в том числе в России, но и не только в России, вот разные есть. Мы потихонечку все-таки увеличиваемся в количестве, как я уже неоднократно говорил, на самых разных континентах. У нас тут недавно вот состоялось, я, кстати, об этом тоже писал у себя в телеграм-канале, осенняя сессия собора, которая вся была посвящена такому, в общем, вроде бы формально-бюрократическому делу, как принятие утверждения регламента собора. Вот, потому что очень важно, если мы декларируем не на словах, а на деле соборность церкви, то есть никто, ни предстоятель, ни настоятель общины, ни епархиальный архиерей не может говорить от имени церкви. Да? От имени церкви может говорить только церковь вся, а это собор. А у нас по положению в соборе могут принимать участие абсолютно все члены церкви. Вот. Поэтому очень важным становится вопрос, а, собственно говоря, как эти соборные сессии происходят, как туда выдвигаются вопросы, какие вообще вопросы относятся к соборной мысли, да, какие должны решаться просто на местах, потому что где какую икону разместить и по какому календарю служить, вот. Мне кажется, это все-таки в большой степени относится к решению самой общины. Вот, например, в Петербурге Свято-Троицкая община живет по ново-юлианскому календарю. Соответственно, в следующую среду, точнее, в ночь со вторника на среду в общине будет праздноваться Рождество Христово. А есть общины, которые живут по юлианскому календарю, и там еще нужно ждать вот, до 6-7 января. Вот вопрос. РПЦ, например, будет когда-нибудь оценивать свой советский период, в том числе сотрудничество с властью, или им это не дано? Я не знаю, дано или нет, это крайне необходимо. Мы вообще как общество, не только церковь, но и все общество, как-то очень лихо, я бы сказал, промахнули этот период, да, отказавшись от серьезного обсуждения того, что это было. Вот как мы дошли до жизни такой, как мы дошли до тех жертв, до гражданской войны, прямой, горячей гражданской войны, вот как это все было и как мы из этого состояния вышли, и вышли ли. Вот, мне кажется, что до сих пор не вышли. Вот, безусловно, это крайне необходимо. И, естественно, религиозным организациям это может быть необходимо, как никаким другим. Но вот, к сожалению, до сих пор пока не состоялось. Так, так, так. Есть вопросы по поводу без собора в голове, не понял вашу реплику. Вот, ну, хорошо. Друзья, ну, я думаю, что, собственно говоря, вот на этом практически час у нас с вами завершен. Большое спасибо всем, кто был с нами вместе в эфире. Большое спасибо всем зрителям. Особое спасибо всем, кто задавал вопросы. Вот. Готовьте ваши вопросы в следующую пятницу. Я очень на это надеюсь. В пятницу в 13 будем обсуждать итоги года. Самые всякие разные. Политические, этические, духовные. Вот. Я думаю, что у каждого есть что рассказать об этом. Так что прощаемся с вами ненадолго. Обязательно встретимся в следующую пятницу на канале «Ищем выход». Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить лайки этому видео. Не забывайте, что ваши донаты, даже самые маленькие, 50 или 100 рублей, помогают каналу продолжать свою работу. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Встретимся через неделю. До свидания.